Перевод. Господь закончил свою речь, и посланец, вернувшись к своему хозяину, слово в слово передал ему этот оскорбительный ответ Кришны. Тем временем Господь Кришна взошел на свою колесницу и направился в окрестности Каши. Комментарий. В книге «Кришна» Шрила Прабхупада описывает этот эпизод так. Гонец передал ответ Кришны своему господину Паундраке, который терпеливо выслушал все оскорбления в свой адрес. А Господь Шри Кришна без промедления взошел на колесницу и отправился наказать царя Каруши, самозванца Паундраку. В то время Паундрака гостил у своего друга, царя Акаши, и потому Кришна со своим войском окружил столицу царства Каши. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутале сваям рупакадамаям дадати сваха падантикам ванчакалпатарубьяшча крипа сингхупья эвача патитанам паванебью вайшнавебью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бадалеша Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Ити Дутастам Акшипам Свамине Сарвам Ахарат Кришно Пиратхам Астхая Кашим Упаджа Гамаха. Господь закончил свою речь, и посланец, вернувшись к своему хозяину, слово в слово передал ему этот оскорбительный ответ Кришны. Тем временем Господь Кришна взошел на свою колесницу и направился в окрестности Каши. Итак, мы читаем главу Паундрака Васудева «Самозванец». Если не брать частности, касающиеся конкретно этого случая, то в общем здесь описана ситуация, которая касается всех обусловленных живых существ, которые осознанно или неосознанно пытаются имитировать Бога. Мы тоже это все делаем, потому что главная функция Бога состоит в том, чтобы привлечь к себе все живые существа. Именно по этой причине его называют Кришна, всепривлекающим. Освобожденные души привлекаются непосредственно самим образом Кришны. Его мадхурья рупа, сладостная форма, вот что влечет к себе чистые души. Обусловленные души привлекаются Кришной косвенно, через его многообразные энергии, шакти. И мы знаем, что у Бхагавана Кришны есть 6 основных достояний – богатство, сила, красота, слава, знание, отрешенность. Вот эти 6 вещей являются наиболее привлекательными. И обусловленные души этого мира, ничего не зная о Гаудия Вайшнавской теологии, совершенно неосознанно пытаются привлечь к себе внимание других живых существ, демонстрируя одно или несколько из этих достояний. Богатый человек может сорить деньгами, заниматься благотворительностью на показ, я построил церковь, или я там в какой-то фонд пожертвовал помощи кому-то там и так далее. То есть он демонстрирует свое богатство, чтобы показать, видите, какой я крутой. Это качество Кришны. Причем он о Кришне ничего не знает. Он не знает, что богатство – это одно из состояний Кришны. Он это неосознанно делает. Красавица или красавец, они там улыбаются со всех страниц глянцевых журналов для того, чтобы показать, видите, какой я красивый или какая я красивая. Для чего? Стать центром внимания, привлечь внимание. Кто-то умничает, какие-то там высказывая идеи, пока все говорят, ну да, это крутой интеллектуал, конечно, да, такой интеллигентный, какие там он и блещет, что называется, идеями какими-то, он делает совершенно неосознанно, потому что знание – это один из аспектов Бхагавана, привлекающих, знание очень привлекает людей. Спортсмены, кто-то еще демонстрирует свою физическую силу, свое тело внешне. Видите, какой я сильный. Для чего? Привлечь внимание, потому что Кришна все привлекающие. И далее по списку слава, кто-то купается в лучах славы, даже если он не слава, начинает бахвалиться сам, рассказывать, какой я великий в том, всем, что я говорю, да, ну ничего себе ты какой. Да? То есть слава, потому что это достояние Кришны. Но у кого ничего нет, ну ладно, он отрешенностью будет привлекать. Видите, какой я аскетичный. Видите, вот я могу без того, без этого, как я просто одеваюсь, как я просто питаюсь, как я могу жить без того и без этого. Хоть чем-то я могу прославиться. То есть это наши все случаи. Случаи неосознанных попыток имитировать Бога. Но вот этот Паундрака – это случай клинического идиота. Вот потому что он пытался привлечь к себе внимание, осознанно имитируя Бога. То есть все, он даже как-то там дополнительные руки себе, значит, сделал. Вот, то есть все, вот он Васудева, у него все четыре аспекта вот этой вот божественной власти. Вот, и нашлось достаточное количество каких-то подхалимов, таких же идиотов, как он, вот, которые, в общем-то, ему пели славу и говорили, да-да, вот ты и есть настоящий Васудева. То есть это клиника, это уже случай, ну, как бы кто-то может в шутку говорить, ну, видите, я как Бог, но это шутка. А у этого человека все по-серьезному. Как бы. То есть патология уже зашла в такую, как говорится, необратимую фазу, вот, и поэтому его бесполезно как-то уже, знаете, вот реанимировать и так далее. То есть это все уже, как говорится, последняя точка. Как говорится, все, поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. То есть это уже точка невозврата пройдена. И в таких ситуациях бесполезно проповедовать, увещевать и так далее. То есть требуется какой-то другой ресурс, чтобы решить проблему. Часто очень возникают какие-то в обществе преданных ситуации, которые требуют применения административного ресурса, грубо говоря, какой-то, может быть, силы или какого-то решения сильного. Вместо этого преданный начинает философию разводить, а не включать философский ресурс. Да вот, понимаете, все не так однозначно, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И пошел какой-то туман философии, в каком-то месте нужно просто власть употребить. Вот и все, без какой-то лишней философии. Но поскольку мы в этом плане как бы не сильны, не обучены, и такого ресурса у нас порой действительно его просто нет, вот, то мы включаем тот ресурс, который есть. Разглагольствовать начинаем философски. Когда какой-то человек взорвался, его реально нужно, как говорится, взять за шиворот, вот, может быть, даже, так сказать, на руки наручники одеть или еще что-нибудь такое, вот, мы начинаем философию разводить. Потому что это единственный ресурс, который у нас есть. Потому что мы как общество не существуем. Брахманического общества не может быть. Может существовать брахманическое сообщество в рамках общества. Общество присутствует только тогда, когда существуют все четыре класса людей, и брахманы, кшатри, и вайши, и шудры. Без этого общества не бывает. Поэтому вайшнавы – это просто сообщество брахманическое. Вот. И другие как бы, культуры мы не сильно, собственно говоря, поощряем, потому что другие варны, у них другая культура, которым другое можно. Вот. А мы пытаемся быть только чистыми брахманами, а мы знаем, что брахманов их какой-то вообще мини-процент, даже в ведическом обществе это был, а в Кали-югу и того меньше. Ну ладно, это отдельная тема, не будем ее развивать. Смысл в том, что разные ситуации требуют разного реагирования. Одно дело, когда кто-то просто какую-то глупость ляпнул и все, ну там посмеялись и забыли. А другое дело, когда человек не просто какую-то глупость ляпнул, а он начинает это исповедовать как некую концепцию. И в данном случае и привлекает некоторых последователей даже, уводя их далеко-далеко с истинного пути. И вот это уже серьезный случай, это уже серьезная ответственность. И Паундрака это как раз есть тот самый случай. Когда он не просто, ну, бывает, у человека там крыша съехала, что бы он про себя не говорил. А здесь человек, обладающий без сомнения каким-то могуществом и совершенно осознанно имитирующий Бога, более того, бросающий вызов реальному Богу, который в это время как раз по случайному стечению, счастливому точнее стечению обстоятельств, оказался тут же рядом непосредственно. И он посылает ему гонца с каким-то там письмом и предлагает ему отречься от символов своей божественной власти. Он говорит: «Эй, ты, Кришна, Васудева, ты что-то перепутал, это я Бог, поэтому ты должен сдать все вот эти вот свои атрибуты, в частности, чакру и так далее, отдать мне». И мы знаем, что Кришна отдаст ему эту чакру потом. При помощи этой чакры он ему, так сказать, пошлет ему: «На, ты хотел взять, лови, лови чакру», да, поотрубил ему там все эти лишние руки и потом все остальное уже для комплекта. Вот. То есть бывают ситуации, на которые можно закрыть глаза. Неудачная шутка. Бывают ситуации, на которые нельзя закрыть глаза, когда идет вот такой вот откровенный вызов верховной личности Бога, и это не просто какой-то один городской сумасшедший, а у него уже группа последователей, достаточно серьезная, которая идет за ним. Вот, поэтому здесь невозможно так просто, как говорится, отшутиться или проигнорировать. Иногда какие-то вещи лучше игнорировать, чтобы не поднимать волну. Вот, а есть вещи, которые нельзя игнорировать. И вот это как раз тот самый случай. И здесь Кришна действует, как и полагается, то есть согласно своей какой-то, то есть вроде как Бог, да, у которого настолько широкое сознание, что он стерпеть может, ну, в принципе, любую ерунду, которую мы тут в бреду несем. Да. Но поскольку он также играет определенную социальную роль, кшатри, да, то когда кшатрию бросают вызов, он обязан его принять. Это брахман может, как говорится, проглотить обиду, проглотить оскорбление, стерпеть, чтобы не поднимать всю эту волну. Это его психология, брахманическая психология. Но у кшатрия другая психология. Если ему бросают вызов, то должен отвечать соответствующим образом. Для того, чтобы тот, кто создал некий вот такой негативный прецедент, получил свой урок. И чтобы другие увидели это, что эти вещи наказуемы. Что эти вещи так просто не могут никому сойти с рук. И это был как раз тот самый случай, когда требовалась вот такая жесткая реакция. И интересно то, что Кришна, в котором все наилучшие качества проявлены по максимуму, в частности и терпение, и сострадание, и прощение, и так далее, он повел себя в данном случае совсем иначе. Он стал оскорблять Паундраку, конкретно оскорблять. Вот, и мы можем даже зачитать, как это все выглядело, в каких формулировках он это делал в предыдущих стихах. Значит, когда этот гонец от Паундраки зачитал все вот эти вот претензии этого царя, в 7 стихе говорится: «Выслушав глупую похвальбу недалекого Паундраки, царь Уграсена и все остальные члены собрания громко расхохотались. Обменявшись шутками с членами собрания, Верховный Господь сказал посланнику Паундраки, чтобы тот передал своему хозяину: „Глупец, я непременно дам волю оружию, которым ты так хвастаешь. Когда ты будешь лежать мертвым, а на твое лицо слетятся стервятники, грифы и птицы вата, тогда ты станешь прибежищем для собак“». То есть этот Паундрака требовал, чтобы Кришна у него прибежище принял, чтобы Бог ему предался. Он говорит: «Я твое убежище». И он ему говорит: «Да, ты скоро станешь убежищем. Только убежищем этих вот собак и хищных птиц, которые будут питаться твоим телом». То есть мы видим, что Кришна не проявил к нему в высшем смысле никакого терпения, можно сказать, никакого такта, а ответил довольно-таки грубо. То есть впрямую оскорбил этого Паундраку. То есть дал, можно сказать, абсолютно зеркальный ответ. И возникает вопрос: а что делать нам? И ответ очень прост. Мы должны реагировать согласно своему статусу, согласно своей природе. Мы не можем имитировать брахмана, если мы не брахманы. Мы не можем имитировать кшатри, если мы не кшатри. То есть для совершения той или иной деятельности требуется определенная шакти, определенная энергия. У каждого человека она есть, она своя. И поэтому человек будет естественно реагировать на основе именно этой шакти. Если какой-то, не очень, прям скажем, мускулистый брахман начнет там угрожать физической силой или размахивать там каким-то оружием, которым он толком не владеет, никто это серьезно не воспримет, понимаете? Потому что это не его тема, это не его сфера, это не его шакти, не его полномочия абсолютно, да? Это полномочия кшатрия. Точно так же, если кшатрий начнет там философию какую-то задвигать и так далее, все будут смеяться. Ты что тут словами? Если ты воин, сражаешься как воин, да? А на словах мы все сильны. То есть вся философия, которую будет излагать кшатрий, она не будет оценена, потому что от него ожидается другая реакция. Он обладает силой, он обладает властью, он обладает оружием. Вот. И его доблесть, и его адекватная реакция будет проявляться именно в том, как он вот эти свои ресурсы употребит. И в данном случае Кришна действует вроде как Бог, да, но Бог, он, ему полагается всех любить и всех прощать. А здесь он действует как тот, кто наделен определенной социальной властью. Он действует адекватным образом. Можно сказать, разговаривают два кшатрия на повышенных тонах. Да? Один другому бросает вызов, и второй должен каким-то образом отвечать. Вот. Но мы знаем, что у кшатриев тоже есть своя политика, они, может быть, не сразу даже и силу применяют. Допустим, в Манусмрите говорится, что для того, чтобы как-то, вот, может быть, избежать конфликта, сначала первое средство – это ну, как-то вот поговорить с человеком, успокоить его, увещевать, то есть как-то философски успокоить, вот если человек там возбужден на уровне ума, на уровне чувств. И иногда это срабатывает. Поговорили, поняли, разрешили все недоразумения, и на этом все закончилось. Да? Вот. Второй способ – это подкупить человека, пообещать ему что-то, какие-то блага. Давай ты не будешь шуметь, давай ты не будешь тут выступать, давай мы тебе дадим то-то, 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 и ты будешь доволен. И некоторые, в общем-то, этим удовлетворяются. Второй способ. Третий способ – это когда силы врага в них пытаются посеять смуту внутри. Вот, то есть некая какая-то оппозиция или какая-то сила, которая противостоит власти, и нужно там как бы их между собой перессорить, внутренне ослабить, тогда это может быть как-то тоже даст нужный эффект. И когда уже третий даже вариант не срабатывает, тогда включается четвертый способ – данда. Данда, буквально палка, это уже непосредственное физическое наказание. Но иногда совсем нет необходимости проходить вот так вот поэтапно все четыре этапа, если сразу ясно, что человек неадекватен. Вот. И поэтому не нужно, как говорится, следовать, может быть, этому формальному протоколу, все по пунктам, да, потому что человек реально агрессивен или реально неадекватен. Вот. И, в общем-то, есть показания к тому, чтобы применить сразу пункт 4 наказания непосредственно, да, без каких-то дальнейших разговоров. Потому что иногда кого-то нужно просто по-быстрому обезвредить, иначе, если мы проявим какой-то излишний гуманизм к тому, по отношению к кому его нельзя проявлять, то этот воспримет это все как слабость. Он посчитает это слабостью, просто обнаглеет и будет еще более нагло себя вести соответствующим образом. Поэтому, если этот кшатрий, администратор чувствует, что это не тот случай, когда нужно проходить по всему этому стандартному протоколу, по всем четырем пунктам, он, в общем, имеет полное право сразу же, так сказать, приступить к делу. Вот. И в случае с Паундракой все было как раз именно так. Именно так. И вот это очень важный урок, который показывает нам, как важны функции различных вар, различных людей, которые обладают различной шакти. Вот. И более того, Шрила Прабхупада в одном комментарии Шримад Бхагаватам, первая песня, 17 глава, 45 стих, где говорится о рождении Махараджи Парикшита, вот, он там, это как раз была та самая, вернее, не рождение, а как он там с этим встретил век Кали, по-моему, эта глава, когда, значит, Парикшит остановил этого Кали и так далее. Вот, и там Прабхупада в комментарии пишет, что никакие философские доктрины не будут иметь никакой силы до тех пор, пока они не получили поддержку акшатриев. То есть это он все приводит в контексте того, что Парикшит не просто какой-то там мирской порядок наводил, вот, а он поддерживал духовный порядок. духовный порядок. То есть для того, чтобы у людей, люди не просто благополучно жили в материальном плане, а чтобы кроме этого материального благополучия для людей еще открывалась духовная перспектива. Вот. И поэтому, если есть просто какие-то очень умные, интеллигентные люди, какие-то настоящие брахманы, которые действительно несут истинные вот эти вот духовные, гуманистические идеи, но нету людей, которые поддерживают все это административным кшатрийским ресурсом, результат будет абсолютно минимальный. И Прабхупада там четко об этом пишет и приводит исторический пример. Он говорит о том, что буддизм получил официальную прописку в Индии, и какое-то время он был очень популярной религией, исключительно из-за того, что он получил поддержку Махараджа Ашоки, то есть царя, который сам принял буддизм. И теперь уже он как кшатрий на законодательном уровне все эти идеи поддерживал. И теперь все поняли, это серьезно. Если царь это принял, это серьезно. Потому что если царь это не принял, и все это как-то в законах не закреплено, тогда красивые идеи остаются красивыми идеями. И Прабхупада там четко пишет, что без этого подключения административного ресурса, без сотрудничества кшатриев и брахманов, все вот эти вот красивые идеи останутся красивыми идеями. Никто это на серьезном уровне принимать не будет. Вот. То есть это означает, что у каждого в обществе есть определенная роль. Просто распространение духовного знания – это очень хорошее начало. Вот. Но для того, чтобы это начало получило какое-то определенное продолжение и развитие, чтобы это все как-то вот прописалось в обществе на действительно серьезном уровне, для этого необходима поддержка кшатриев. Потому что мы знаем, что существуют четыре цели в человеческой жизни – дхарма, артха, кама, мокша. И каждая варна, то есть каждая социальная группа, отвечает за какую-то одну из четырех целей. За дхарму отвечает кто? Кшатрии. Потому что дхарма означает порядок. Порядок, закон, следование каким-то определенным правилам, когда людей призывают исполнять их долг, исполнять их обязанность. И так за дхарму отвечают кшатрии. За артху отвечают вайши. То есть люди, которые генерируют экономические вот эти вот ресурсы, возможности, создают рабочие места, всю вот эту вот экономическую инфраструктуру, это их обязанность. За каму, за наслаждение чуд, отвечают шудры. Кама – это одна из целей человеческой жизни, которую невозможно избежать, но она стоит на почетном третьем месте. Вот. И за нее отвечают шудры, которые как раз выполняют деятельность на уровне чувств. Искусство, развлечение, наслаждение и так далее – это их сфера. Вот поэтому деятели искусств и так далее, они всегда считаются шудрами, это развлекатели. Вот. Но это важные вещи, потому что у нас есть чувства, и они должны определенным образом быть задействованы. И мокша, последняя высшая цель человеческой жизни, за нее отвечают брахманы. То есть это они, подняв палец к небу, говорят, вот в шастрах говорится, что Верховный Господь и так далее, и там уже они развивают все эти идеи мокши, это их обязанность. Но, опять же, для того, чтобы к этим идеям брахманов прислушивались, для того, чтобы живое существо не затормозилось на уровне камы, а чтобы оно пошло дальше в сферу мокши, для этого пунктом первым является дхарма. А за дхарму отвечает, опять же, кто? Кшатрии. Поэтому без вот этого кшатрийского порядка, без этого административного ресурса и без этого сотрудничества брахманов и кшатриев, результаты проповеди будут очень и очень скромными. Вот, даже несмотря на то, что люди говорят, да, какие прекрасные идеи, какие замечательные идеи, говорят, вот это в школах нужно давать и так далее, я говорю, а вы попробуйте идти, пойти в школу и предложить все эти идеи, и вас пошлют подальше из этой школы. Почему? Потому что эти вещи не прописаны в законодательном уровне. Кто же пишет законы? Кшатри. Вот, поэтому здесь цикл замкнулся. Для того, чтобы идеи серьезно, люди, чтобы серьезно приняли вот эти вот идеи мокши, пункт первый – это дхарма. А дхарму охраняют именно кшатрии. Вот, поэтому, когда вот эта вся ситуация с Парикшитом произошла, и этот мальчик Шринги, сын Шайми Кириши, этого йога, на которого Парикшит повесил эту дохлую змею, проклял Парикшита, когда Шайми Кириши вышел из медитации и увидел, что произошло, Он сказал ему, он говорит, убийство кшатрии это страшнее, чем убийство брахмана, убийство царя, потому что царь защищает брахманов. Без царя брахманы не чувствуют себя защищенными. Он говорит, ты совершил великий грех. Но, с другой стороны, мы знаем, что это было предопределено, потому что должна была начаться Кали-юга. И, как известно, рыба гниет с головы, поэтому начало Кали-юги – это деградация брахманов. И Кришна так интересно сделал, что он как бы, в общем, повесил всю эту ситуацию, ответственность на брахманов, но самого человека, который это сделал, он простил, потому что он ребенок. Потому что он ребенок. А детей, ну, шалят дети, нужны. И так, через него реально осуществилось проклятие последнего ведического царя Парикшита. Тот, кто проклял его, ответственности не понес, потому что он ребенок. Кришна так устроил, что через ребенка все это произошло. Но в целом брахманы почувствовали, что да, наш представитель подкачал. Вот. И его отец Шаймики Риши сказал, ну что ж ты натворил? То есть вот с тебя, собственно говоря, и началась вот эта вот деградация брахманов в Кали-югу. И он описывает всю вот эту вот историю, он говорит, что без царей, без кшатриев, ну никуда, потому что брахманическая культура, чтобы она давала свой эффект, она должна быть под защитой этих кшатриев. И примерно эта же идея развивается позже в Шримад-Бхагаватам, в третьей песне, когда этот вот диалог Кардамы и Свайамбху-ману дается, где Кардама выступает в роли брахмана, а Свайамбху-ман выступает в роли кшатрия, и там тоже Прабхупада несколько комментариев уделяет этой вот идее важности сотрудничества двух вот этих высших варн. И он там прямо говорит, что благополучие всего общества зависит от того, насколько хорошо между собой сотрудничают кшатрии и брахманы. Вот, то есть руки и голова, руки и голова. Все остальные, живот и ноги, они подтягиваются. Когда вайши и шудры видят, что между кшатриями и брахманами есть вот это сотрудничество, уважение, взаимопомощь, они автоматом подключаются. Но когда вот этого кшатрийского благословения, называется, нет, все остальные слушают этих брахманов, а кто они такие? Потому что они не защищены властью, они не защищены законом, они как бы такие маргиналы вне законов, которые просто поют на улице, там, ну и наиболее удачливые души получают эту милость на своем каком-то индивидуальном уровне. Вот. Но если говорить о каком-то коллективном прогрессе, то это возможно только тогда, когда берутся за дело те, кто реально обладает административным ресурсом, этой силой, этой шакти, придать этому всему статус закона, общественного порядка. То есть, потому что люди серьезно относятся к вещам только тогда, когда это принято на уровне закона. Если это как бы имеет статус рекомендации, это несерьезно. Когда это имеет статус закона, вот теперь это серьезно. А так можешь делать, можешь, у нас такая рекомендация есть. Рекомендательные вещи, они не являются обязательными. Они желательны, но они не обязательны. Но закон – это уже не рекомендация. Закон – это такая штука, когда ты понимаешь, вот, либо так, либо иначе. Если ты не следуешь закону, значит, ты вне закона, а это уже адхарма. А адхарма – это деградация, это потеря свободы и так далее, прочие вещи. Вот, поэтому, хотя для нас это, конечно, какие-то разговоры, можно сказать, почти что ни о чем, вот, потому что мы по-прежнему не обладаем пока что каким-то влиянием на вот эти вот кшатрийские ресурсы, но где-то как-то какие-то вот эти идеи, они проникают, иногда они проникают в какие-то властные структуры, и смотришь, один, другой, третий, какие-то, так сказать, идеи у них пунктиром проскальзывают, видно, что чуть-чуть, как-то так очень робко, постепенно вот эти вот идеи, они начинают проникать в сферу власти. Но для того, чтобы это на каком-то серьезном уровне было принято, для этого требуется и от нас соответствующее качество. Потому что пока мы просто говорим какую-то философию, это не подтверждено нашими какими-то личными качествами, личной шакти, это тоже не воспринимается серьезно. Вот, потому что мы знаем, что в ведические времена брахманов уважали и немножко боялись. Почему их боялись? Потому что у них были реальные силы. Все искали брахманических благословений, и все боялись брахманических проклятий. Не дай бог какой-нибудь брахман. Этот царь, он готов перед этим брахманом на коленях валяться, просить прощения. Потому что он знает, что брахман это не просто философ, а у него шакти есть, энергия определенная, понимаете? И если что, мало не покажется. Мы знаем эти примеры, когда брахманы собрались и прокляли царя Вену. Это реальные вещи. И пока у брахманов только философия в уме и на языке, но нет реальной шакти, никто их серьезно воспринимать не будет. Таков закон. Люди реально следуют за силой, понимаете? Люди реально следуют за силой. Если я просто говорю какие-то вещи, но во мне нет шакти, это все реально осуществить, а показать хотя бы в каком-то, в миниатюрном варианте, да, какая-то миниатюрная модель чего-то, да, что люди сказали, давайте эту модель расширим и увеличим ее, сделаем ее в масштабах общества. Вот, поэтому мы можем сейчас говорить, что это вот такая там теория, да, это вот Махараджа Парикшит, то да сё, сейчас другие времена, это точно. Но сами принципы, они неизменны и вечны. Вот, и поэтому только когда преданные не просто обретут знания и степени бхакти-веданты и так далее, а когда у них будет действительно вот это уже брахма-теджас, брахманическое могущество, когда люди будут понимать, что вот от их благословений многое зависит, а их проклятий нужно бояться, вот тогда люди, которые обычно следуют за силой, они поймут, это реальный ресурс. Это реальный ресурс. Если находятся какие-то вот такие вот личности, типа того же Махараджа Ашоки, который принял это вот учение Будды, благодаря этому буддизм получил распространение. Потому что как философия, буддизм, прямо скажем, не очень-то привлекательная штука. Там ничего такого привлекательного-то нет, понимаете? Цель – пустота вообще какая-то там, нирвана. В жизни вообще сплошной аскетизм, понимаете? То есть, что привлекательного-то? Привлекательно что? Что жизнь полна страдания, страдания возникают от желаний, так давайте же отречемся от желаний, тогда не будет страданий, и в конце нас ждет великая пустота, великое ничто. Классная философия, просто привлекательная до бесконечности. А что в ней привлекательного-то? Ничего привлекательного, по большому счету, нет, понимаете? Вот, но, тем не менее, она была принята. Она была принята, потому что Махарадж Ашока сказал, ребята, это серьезно, я принял, давайте со мной. Понимаете? То есть у него есть определенная шакти, он лидер, он может повести за собой людей, все понимают, это серьезно, да, что-то, видимо, в этом есть. Понимаете? Вот, поэтому мы видим, как в социуме эти все вещи должны быть взаимосвязаны. И, соответственно, конечно же, невозможно форсировать какие-то искусственные процессы. Мы знаем, что пока общество, царь же тоже, он какой-то не самодур. Он же как бы держит руку на пульсе, он понимает, какие процессы сейчас происходят в обществе, какие идеи могут быть приняты, какие идеи, скорее всего, вызовут массовый протест. Поэтому это не просто какой-то, знаете, вот царь пришел, да, и вот решил эту идею провозгласить. Вот. А здесь все происходит одновременно, то есть Кришна готовит процесс, он готовит среду, как бы общий уровень сознания людей подрастает, соответственно, появляются лидеры, которые соответствуют этому уровню, и теперь появляются идеи, которые скрепляют все это вместе и начинает что-то происходить по-серьезному. Вот, то есть мы знаем судьбы, допустим, каких-то великих ученых, которые опережали время, их никто не понял. Они все умерли в нищете на каком-нибудь чердаке, а потом через 200 лет сказали, это же был гений, мы его не оценили, мы его не поняли. То есть, когда какие-то идеи опережают социальные процессы, то есть они не могут быть приняты, не время им. И потом задним числом, ретроспективно, мы говорим, да, вот такой-то ученый, там, несправедливо забытый, не принятый, там что-то еще. То есть, мы знаем, что должно быть определенное соответствие среды, определенные, да, идеи, которые этой средой будут приняты, и какие-то лидеры, которые возглавят, допустим, вот эти вот, это общество с этими идеями. То есть должно быть полное соответствие, вот, потому что если вы, как говорится, не своевременно пришли, даже с самыми наилучшими идеями, это не будет принято. Шрила Прабхупада получил наставление распространять духовное знание несколько раз, и последний раз от своего духовного учителя в 1936 году. Когда он это сделал? 30 лет спустя, в 66-м, понимаете? Что ж он так долго ждал? А потому что западный мир времен 40-х, 50-х годов, он к этому был совершенно не готов. И только когда в 60-х годах появилось это движение контркультуры, когда эта молодежь уже разочаровалась во всех этих каких-то там буржуазных идеалах, в этом мирском благополучии, и стала искать какую-то определенную альтернативу, вот теперь все эти идеи пришли ко двору, понимаете? Теперь они имели возможность расцвести. Вот. Это было очень коротенькое окно. Потом пошли другие уже годы, там, 60-е, 70-е, все это процветало. 80-е это уже никому не надо, понимаете? Уже другая абсолютно культура и все. И только посаженные семена постепенно прорастают. Вот. Поэтому есть какие-то определенные временные окна, определенные этапы, определенные ситуации. Почему и говорится, что нужно, как говорится, ковать железо, пока оно горячо, да? И Кришна предоставляет время от времени какие-то вот такие вот ситуации, когда все сошлось в одно. И среда готовая принять, и люди, которые это распространяют, и те, кто оказывает этому какую-то определенную поддержку, покровители, спонсоры там, и так далее, тогда это все дает максимальный эффект. Если какого-то одного из этих трех элементов не хватает, ничего не получается. Ничего не получается. Вот, поэтому Шрила Прабхупада многие вещи здесь говорит в Бхагаватам на вырост. То есть с учетом того, что, допустим, ситуация может быть не готова в какой-то данный момент, вот, но чтобы вы понимали, что когда какой-то вот момент приходит, и появляются и люди, и среда созревает, тогда, как говорится, это вот время Че пришло, как бы момент, когда все должно срастись и дать какой-то наилучший эффект. Вот, в случае с Парикшитом это произошло, потом мы знаем, все, наступила Кали-юга, опять эти идеи куда-то там ушли в пассив, превратились в теорию, теперь Прабхупада как бы возродил все эти вещи, с идеей на вырост, что наступит когда-то определенная историческая ситуация, когда это все опять, как говорится, выйдет наружу, и среда дорастет, люди дозреют, и появятся какие-то соответствующие лидеры, и тогда это все вместе и даст какой-то, так сказать, ренессанс, возможно, ренессанс этой ведической культуры. Хари Кришна. Вопрос, пожалуйста. Микрофон дайте, никто не слышал ничего.
Кришна говорит в Бхагавад-гите, что из миллионов людей едва ли кто-то познал его. То есть даже если кшатри установят эту систему, где люди могут получать это знание, то есть это же Кришна говорил не Кали-югу, что из миллионов кто-то вот его может познать. Что вот это может измениться, что кшатри подготовят эту среду и количество чистоприятных карточек, чего оно?
А здесь нужно понимать, что духовный процесс, он именно процесс, это не какое-то одномоментное действие, чудо, да, то есть мы не можем, допустим, как Господь Чайтанья, который просто кого-то обнял, да, и передал ему Кришну прему, он сразу, в экстазе, да, вот, то есть у нас нет такой шакти, вот так проповедует, понимаете, вот, иначе мы бы быстренько, так сказать, устроили какое-нибудь там движение всемирных обнимашек, всех бы, так сказать, обняли, и все бы получили Кришну прему, да? Вот, но поскольку у нас нет такой шакти, вот так передавать, вот, мы это делаем иначе, то есть мы даем семена, знания, семена бхакти, и опять же эти вещи на вырост, то есть мы знаем, что это семя бхакти, оно не мгновенно дает какие-то результаты, требуется определенное время. Поэтому разные люди привлекаются этой идеей, среди них какое-то подавляющее меньшинство, как говорится, вот это те самые, да, Мануши Нам Сахасри Шука Шита Итати Ситха, из многих тысяч людей, немногие стремятся к совершенству, из достигших совершенства, едва ли один Таттватаха, воистину познал меня, да. То есть какие-то люди, которые уже на своем прошлом вот этом духовном ресурсе едут, и они мгновенно готовы принять сознание Кришны. И есть люди, которые это как бы имеют в виду на будущее, то есть они приняли как какие-то интересные идеи, но инерция их кармы, она еще их несет, им не хватает еще бхакти сукрити, поэтому это семя у них лежит, как бы так сказать, про запас. Вот. И по мере возрастания их сукрити, их интерес, энтузиазм духовной жизни начинает проявляться. Вот. Поэтому когда мы говорим о принятии сознания Кришны, здесь имеется в виду весь широкий спектр людей, от верующих, просто верующих, но не обязательно практикующих или частично практикующих, до чистых преданных. Это очень широкий диапазон. Шудхабхакты, чистые преданные, которых золотой фонд, их немного может быть, да, вот, какие-то там садхаки, которые к этому стремятся, и, может быть, люди, которые практикуют какой-нибудь там карма-мишра-бхакти, которые попутно вместе с преданным служением хотели бы исполнить свои материальные желания и так далее. И это будет, скорее всего, наиболее широкая категория, но без них тоже никуда, потому что именно эти люди, они являются источником финансов, понимаете? Вот, допустим, чистые преданные – это люди, которые с материальным миром практически не соприкасаются. Да? Садхаки – это те, кто пытаются следовать, они минимизируют свои материальные потребности. А так называемые карма-мишра-бхакти – бхакти – это вот, максимальный ресурс. Понимаете, как Кришна говорит в Бхагавадгите, 12 глава, стих 8. Бава, да? Просто обрати ко мне свой ум и разум, и так ты будешь жить во мне вечно, в этом нет сомнений. Дальше. 9 стих. Не можешь этого делать, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовешь себе желание достичь меня. Это уровень садханы. Не можешь это делать, просто работай для меня, и таким образом ты тоже постепенно достигнешь совершенства. И вот это вот работа для меня, это где-то вот уровень карма-мишра-бхакти, и эти люди генерируют финансы. И они поддерживают, спонсируют и садхак 12.9, и чистых преданных 12.8, понимаете? Вот, и поэтому вот этот вот круг, он является наиболее важным, потому что он есть питательная среда, отдающая определенные материальные ресурсы. А высшая среда – это те, кто духовно питают. Итак, чистые преданные питают нас духовно, а нечистые преданные питают материально. И так происходит нужный симбиоз, понимаете, взаимоподдерживающая система. Вот, поэтому совершенно очевидно, что познать Кришну таттватага воистину могут не так много, но есть много людей, которые сочувствуют этим идеям, поддерживают их в той или иной степени, и они будут составлять максимальный круг воздействия, понимаете? Это самый широкий круг будет. Если вот взять, допустим, мишень, да, яблочко, десятка, самая узенькая, потом идет немножко шире круг, каждый последующий круг, он шире. Как оболочки Вселенной, каждая последующая шире. Это общий принцип, понимаете? Вот каждая вот эта вот более удаленная сфера от центра, она будет все шире. Вот и поэтому самый широкий круг, это всегда будут люди верующие, сочувствующие, в какой-то степени следующие, и каждый более внутренний круг, он будет все более и более узкий, понимаете? Так что все в порядке? Да, пожалуйста. А микрофон дайте.
Когда посланец Мандараги в этом собрании заявил о статусе его господина как Васудева, это было встречено дружным смехом. То есть никто не сомневался, что это какой-то просто бред. Однако в то же время мы считаем, что у Мандараги были тысячи и тысячи последователей. То есть эти идеи находили как-то отклик. И хотя люди были не настоящие, это было всем очевидно. И вот вопрос в этом. Почему все-таки у Мандараги было много последователей, несмотря на то, что элита воспринимала это смехом? И общий может быть вопрос, а почему вообще вот даже в наше время люди склонны массово верить в очевидные какие-то глупые вещи и очень так пьяно им следовать?
Спасибо, очень важный вопрос. Опять же, немножко в лекции коротко этого коснулся, потому что люди склонны следовать за силой. И сила бывает разного свойства. Допустим, если кто-то уполномочен определенной шакти, он может нести полный бред. Но это будет проходить ему, потому что у него есть влияние. Допустим, Шанкарачарья. Прабхупада активно с ним борется, эти идеи он все время разбивает, их эту майаваду костерит со всех сторон, да? Вот, вайшнавские ачарьи, Рамануджа, Мадхава ачарьи, они все долбали Шанкару там со всех сторон. Вот, то есть, и возникает вопрос, и при этом имперсонализм фактически по-прежнему как был, так и это самой популярной философией. Хотя мы логически можем доказать, что это все бред, это все чушь. А в чем же сила этих идей? Потому что Шанкара – это особое уполномоченное воплощение Шивы, когда там, по-моему, где-то в Падмапуране этот диалог, когда Шива говорит Парвати, да, что Верховный Господь сказал мне, что я должен родиться, значит, в семье Брахмана и проповедовать эту вот майаваду, все эти идеи. То есть эти идеи обладают определенной шакти, определенной силой привлекать людей, и люди ведутся на эти все вещи. Потому что это входит в божественный план. Более эзотерическая причина возникновения Майявады состоит в том, что Верховный Господь хотел от себя как личности отвлечь внимание не очень серьезных людей, вот, и поэтому, ну, чтобы к нему, как говорится, все не ломились, да, в одну дверь, вот, чтобы к нему только вот чистые серьезные преданные обращались, а все остальные, вот, пожалуйста, по другому адресу обращайтесь. Вот, ну и также мы знаем, что цель Майявады — это было восстановление авторитета вед, который был на стороне буддизма, с одной стороны, потом должна быть как бы транзит определенной власти, переход, да, когда эти имперсоналистские идеи буддийского разлива должны были вернуться к имперсоналистским идеям ведического разлива. Вот. И Шанкара восстановил авторитет вед, почему называется, что это, собственно, скрытый буддизм, да? Вот. Ну, так Прабхупада говорит. То есть здесь как бы такая игра многоуровневая, что называется, идет, да? На трансцендентном уровне Кришна решает свои вопросы, так сказать, подводя нас постепенно-постепенно от буддийской философии пустоты, значит, к ведической философии нирвишеши, потом, так сказать, уже восстанавливаются вот эти вот вайшнавские все сампрадаи, и венцом этих вайшнавских сампрадаи является учение Господа Читания, чинти беда, беда татва, да, то есть постепенно этот транзит такой осуществляется. А если брать чисто социальный уровень, почему те или иные идеи находят вот отклик в сердцах людей, потому что это идеи, которые в той или иной степени оправдывают их образ жизни. Вот, то есть у людей, может быть, не обязательно сформирована какая-то жизненная философия, но на интуитивном уровне они чувствуют, это вот как бы апеллирует ко мне или нет внутри. То есть это оправдывает мой образ жизни, это оправдывает мою философию чувственного наслаждения. Если да, я это поддержу, даже пускай это будет нелогично. Какой-нибудь сильный философ придет и разобьет все это. Ну а что? Это моя жизненная философия. Потому что люди могут быть на уровне чувств и ума, единицы уже живут на уровне разума, еще меньше живут людей на уровне души. И поэтому любая, может быть, какая-то глупая философия, тот же, допустим, мы там ругаемся Ошо, да, или там Сайбаба, какие-то такие вот квази-ведические вещи, да, что-то такое. Почему они имеют огромное количество последователей? Они оперируют теми же самыми терминами, но варят из них другую кашу абсолютно. Вот, потому что ингредиенты по-разному, в разной последовательности и на разных вещах сделаны акценты. Поэтому они берут и фактически оправдывают концепцию чувственного наслаждения. Ты хочешь заниматься сексом, пожалуйста, знай, вот есть Камасутра, Шива Парвати там и так далее, все, видишь, это вот они на высшем уровне занимаются, следуя этому, ты следуешь за ним, ты достигнешь освобождения, джая, прекрасная идея, понимаете? Вот, и поэтому люди в массе своей, они не философы, конечно, они легко покупаются просто на какие-то догмы, красиво связанные, красиво оформленные, вот, и поэтому, если эти идеи в той или иной степени подтверждают их ценности, подтверждают их образ жизни, мы их примем, даже несмотря на то, что, может быть, в них там есть какая-то там логическая, какой-то логический изъян там, или что-то еще. Потому что большинство людей живет на уровне чувств. И поэтому, если мы даже построим красивую философию, но по сути оправдывающую, вернее, возводящую наслаждение чувств в высший ранг, все, мы это поддержим. Понимаете? На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая.